Посвящение Господу. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сущность ветхозаветного священства настолько полно совпадает с сущностью Церкви Божьей, что апостол Петр свободно прибегает к уже упомянутому тому выше утверждению: «Вы – род избранный, царственное священство». Какую бы сторону священства он ни рассматривал – возведение в сан священника, служение священника, право священника, наследство священника – все указывало на сущность Церкви Божьей. О, если бы и мы в этом сравнении через Духа Святого смогли увидеть Церковь Божью в таком свете, чтобы с искренним благоговением и с новой отдачей склониться перед престолом Бога и Агнца. Чем больше мы познаем, насколько высоко и свято положение, к которому мы призваны посредством рождения свыше, тем ревностнее будем стараться жить в соответствии с этим небесным призванием. Ветхозаветное священство начиналось с возведения в сан священника. Это были своего рода ворота, за которыми призванному Богу открывалась жизнь священника с ее задачами и благословениями. Никто не мог совершать священническое служение, минуя посвящение. Поэтому над Аароном и его сыновями должен был быть совершен по повелению Бога обряд посвящения на священническое служение. В 8 главе книги Левит мы находим подробное описание этого обряда. Уже при беглом рассмотрении описываемого там события становится понятно, что посвящение имело две стороны – Божью и человеческую. В процессе посвящения сначала действовал Бог, затем должны были действовать сами посвященные. Бог делал с Аароном и его сыновями то, чего они самостоятельно, в самом полном смысле этого слова, никогда бы не смогли сделать. Будущие священники были омыты, одеты и помазаны. Все это Бог сделал с ними через своего раба Моисея. Прежде всего, Аарон и его сыновья были омыты. «И привел Моисей Аарона и сынов его и омыл их водою». Левит 8:6. Мы знаем, что каждый обряд омовения в Писании всегда говорил о внутреннем очищении. Следовательно, Богу было угодно ясно показать народу, ставшему свидетелем посвящения будущих священников, что, приступая к служению, Аарон и его сыновья сначала должны были очиститься от своих грехов. С нечистотой и грехами прошлой жизни они не могли стоять перед Богом и служить Ему. Если они хотели иметь доступ к Богу и жить в Его святом присутствии, то прежде всего должны были осудить и удалить от себя то, что недопустимо в присутствии Бога, а именно грех. Поэтому Моисей омыл их водой. Омыв Аарона и его сыновей, Моисей одел их. Это тоже имело глубокий смысл. Священники должны были стоять перед Богом во святилище и служить Ему не только очищенные, но и в святой одежде. Поэтому одежда священников описана с мельчайшими подробностями. Все одежды, которые священники надевали для служения во святилище, должны были быть из белого льна. Белый цвет был цветом израильского священства. Он указывал народу на то, что Бог живет во свете и одевается светом, как ризою. Смотри Псалом 103, 2 стих. Так что одежда его священников тоже должна была быть светлой. Весон в Писании является прообразом чистоты и праведности. Пророк Исаия назвал одежду праведника ризами спасения и одеждой правды. Смотри Исаия 61:10. А в Откровении Иоанна Богослова весон назван праведностью святых. Откровение 19:8. Облаченный в белые одежды священник должен был предстоять перед Богом и служить Ему. За облачением следовало помазание. «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это, и возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Левит 8, с 10 по 12 стихи. Аарон и его сыновья стояли перед Богом и перед народом омытые и облаченные в белую одежду. Однако с Божьей стороны еще не все было сделано для их посвящения. Бог повелел Моисею помазать Аарона и его сыновей священным елеем. Хотя в книге Левит описано лишь помазание Аарона, текст из книги Исход 30:30 говорит о том, что и сыновья священника тоже должны быть помазаны священным елеем. Согласно еврейским преданиям, помазание священников отличалось от помазания первосвященника тем, что священникам мазали только лоб, а первосвященнику ели помазание лили на голову. Итак, и Аарон, и его сыновья были помазаны священным елеем. Это также имело весьма важное значение. Священный елей был выразительным прообразом Святого Духа. Посредством помазания Бог свидетельствовал, что священное служение может совершаться лишь при помощи священной силы, которая получается только посредством помазания от Бога. Будущие священники были омыты и облачены в священную одежду, однако это еще не сделало их способными служить Богу. Посредством омовения они были в духовном смысле отделены от нечистоты, посредством облачения в одежду получили право входить в присутствие Божье, однако лишь посредством помазания елеем они приобрели способность совершать то служение, к которому призвал их Бог. Внутренняя сила для практического проявления божественного имеет своим источником только божественное. Лишь божественная сила может привести нас к жизни и служению угодным Богу. Посвящение в священники ясно указывает на сущность возрождения. Господь Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3:3. Кто сегодня стоит перед старым вопросом Никодима, как это может быть, тот в посвящении на священническое служение может найти для себя чудесный ответ. Нечто подобное тому, через что прошли однажды будущие священники времен Моисея и Аарона, должно произойти и с нами, прежде чем мы, как дети Божьи, будем предстоять перед Богом и иметь общение с Ним. Возрождение всегда представляло собой тесные врата, через которые люди входили в общение с Богом. Никто не может претендовать на право быть чадом Божьим, членом Церкви Божьей, не родившись от Бога. Ни формальное присоединение к церкви, ни общение с народом Божьим не делают нас гражданами неба. И поэтому их права, благословения и обязанности не могут принадлежать нам. Если мы хотим быть сопричисленными к царственному священству, нам необходимо посредством рождения свыше быть посвященными в это священство. Как и посвящение священники, возрождение имеет Божью и человеческую сторону. То, чего мы сами не можем сделать для нашего спасения, делает за нас Бог. Апостол Павел, размышляя о человеческих стараниях исполнить закон, пришел в такое состояние, что в отчаянии воскликнул: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Однако Бог открыл ему свою благодать, и он свидетельствует: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Римлянам 7:24. «Бог очищает нас кровью Своего Сына, облекает нас в праведность Своего Сына, и Он же совершает наше помазание Духом Своего Сына. Сами мы никогда не смогли бы этого сделать». Суть спасительной евангельской вести, которая проповедуется всем грешникам, заключается в том, что в Иисусе Христе есть покой для всех утомленных. Эта чудесная весть сообщает всем обремененным и воздыхающим, что есть бремя, которое не угнетает, что есть блаженное иго, которое находится у того, кто призывает нуждающихся. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Только во Христе для всех мытарей и грешников открыт источник, дающий силу для новой жизни. Только из этого источника течет ручей, очищающий от всякой нечистоты. Бог хочет сделать нам нечто большее, чем только очистить нас. Когда блудный сын вернулся домой, отец приказал своим слугам принести одежду, которая должна была прикрыть наготу его обнищавшего сына. Бог облекает нас в ризы спасения, праведности Иисуса Христа. Он не только прощает наши грехи, но и дарует нам вечную, неприходящую жизнь своего Сына. Прощение не может заменить жизнь, утраченную вследствие грехопадения. Поэтому Бог не только очищает нас, но и дарует нам жизнь, чтобы мы, оправданные, могли приближаться к Нему. Не те, кто был под законом, не те, кто жил вне закона, по собственным своим обычаям, не могли иметь праведности, соответствующей святости Бога и дающей право находиться в Его присутствии. Поэтому Он по Своей благодати дарует праведность и жизнь Своего Сына тем, кто возлагает свое упование на Него. Итак, мы становимся очищенными и примиренными с Богом посредством смерти Сына Божьего, а также оправданными и спасенными посредством жизни Сына Божьего. Эту великую весть о новозаветном спасительном деянии Бога апостол Павел выражает чудесными словами: «Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4:25. Настоящая истина имеет большое практическое значение. Многие люди, даже пережив возрождение, ищут праведности в самих себе. Они полагают, что их ветхая сущность каким-то неизъяснимым образом преобразилась и теперь с помощью особых упражнений может становиться похожей на святость Божью. Однако это невозможно. Избавление, которое совершает Бог в нашей жизни, заключается не в улучшении ветхого Адама, а в осуждении его. Наша ветхая природа, пусть даже более или менее положительная, не может находиться в присутствии Бога. Поэтому Он дарует нам новую жизнь, и это жизнь возлюбленного Сына, воскресшего из мертвых. Она не обретается путем самосовершенствования. Нужно, чтобы Бог даровал ее нам, и чтобы сам Христос произвел ее в нас. В результате принятия этого дара Божьей благодати мы становимся совершенными в Божьем Сыне. Если мы родились свыше, то Христос живет в нас, и Его жизнь, как следствие, должна видимым образом проявляться в нашей жизни. Подобно тому, как мы некогда всем своим существом служили ветхому Адаму, так ныне, получив рождение свыше, должны всем своим существом служить второму Адаму и являть характер Христа. Не следует ожидать исправления нашей ветхой природы. Она не может обновиться, и потому должна занять место, определенное ей Богом. Бог не ожидает, что мы явимся к Нему во славе своей плоти. Он пригвоздил ее ко кресту, тем самым осудив ее, чтобы мы могли жить жизнью Его Сына. Христос является для нас одеждой праведности, облегшись в которую мы возымели право служить великому Богу. Очистив и одев нас в одежду праведности, Бог помазывает нас духом Своего Сына. Это третья завершающая стадия процесса нашего возрождения. Посредством Духа Святого Бог запечатлевает нас и свидетельствует нашему духу о том, что мы стали Божьими детьми. Следует отметить, что помазание в Писании всегда связано со служением. Так в Ветхом Завете святым Елием мазали лишь тех людей, которых Бог призывал на служение пророка или священника, или царя. Что же означает для нас помазание Святым Духом? Мы возрождены для того, чтобы служить. Сами по себе мы не способны к служению Богу. Мы не можем понять Бога, Его задачи и намерения. Однако Дух Святой понимает Отца и Сына. Мы помазаны Духом Святым для того, чтобы Он передал нам откровение Отца и жизнь Сына. Израильский народ, вышедший из Египта, Бог крестил в столпе облачном, посредством которого водил его по пустыне. Народ не знал ни путей, которыми нужно идти, ни мест, где отдыхать. Но Бог знал и то, и другое, поэтому сделал народ зависимым от столпа облачного и огненного. Так и мы, родившись свыше, были крещены Духом Святым и, следовательно, стали зависимы от Него. Он является нашим авторитетом, посредством которого мы получаем свет и разум, понимаем Слово Божие, посредством которого Бог руководит нами, учит нас бороться и служить. Что сделало Сына Божьего способным жить в этом мире и не испачкаться Его нечистотой? Что сделало Его способным исполнить величайшую миссию, возложенную на Него Отцом? Ответ один. Помазание, которое Он получил от Отца. В духе Своего Отца Иисус Христос жил на земле. В духе Своего Отца Он служил. В духе Своего Отца страдал и умирал. Сила Сына Божьего заключалась в Небесном Отце. Подобно этому и наша сила заключается в Сыне Божьем. Вот почему Бог при нашем возрождении помазывает нас Духом Своего Сына. Как ясно выражал эту истину апостол Павел: «Верующим в Галатии, которые захотели возвратиться к закону и к упованию на свою собственную силу, он писал: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Ава Отче». Галатам 4, с 4 по 6 стихи. Если бы Павел, бывший фарисей и иудаистский фанатик, не получил духа усыновления, то он бы не смог так точно описать суть сыновства возрожденных. Римлянам 8, 15. Он на личном опыте познал, что сыновство верующего непременно связано с присутствием в нем Святого Духа. Признаком нового человека для апостола Павла было прощение грехов благодаря Христу, новая жизнь во Христе и запечатление Святым Духом. Это христоцентрическое Евангелие апостола Павла в самых общих своих чертах обнаруживается в ветхозаветном обряде посвящения на служение будущих священников.